Уилла. «Ты не видишь дальше собственного носа», — сказала она и слегка перегнула палку. Может, во многом он заслуживал ее насмешек, но кое-что все-таки видел. И вот теперь, когда небо над хребтом Уинд-Ривер подернулось померанцевой рыжиной, Дэвид окинул станцию взглядом и понял — Уиллы здесь нет. «Да откуда мне знать?» — одернул он себя. Однако так думала только его голова. У занывшего вдруг желудка имелось другое мнение. Он пошел искать Лендера, который относился к Уилле с симпатией. Когда она проворчала, что «Амтрак», из-за которого они торчат в этом захолустье, не лучшей кучи дерьма, старик сказал, языкастая девка. Большинству было на нее плевать, чем бы там ни провинился Амтрак. «Тут несет черствыми крекерами!» — крикнула Хелен Палмер, когда Дэвид поравнялся с ней. Она снова пробралась к излюбленной скамейке в углу. Сейчас за ней присматривала женщина по фамилии Райнхард, дав ее мужу небольшую передышку. Она улыбнулась Дэвиду. «Вы не видели Уиллу?» — спросил Дэвид. Миссис Райнхард с прежней улыбкой покачала головой. «А на ужин у нас рыба!» — прогремела Хелен Палмер. Во впадинке у нее на виске пульсировал клубок голубых жилок. Люди стали оборачиваться. «Час от часу не легче!» «Тише, Хелен!» — шикнула миссис Райнхард. Ее могли бы звать Салли, хотя такое имя Дэвид точно запомнил бы. Салли в последнее время попадаются нечасто. Теперь над миром властвуют всевозможные Эмбер, Эшли и Тиффани. Уилла — еще один вымирающий вид. При этой мысли у него опять похолодело в желудке. «Крекерами!» — бушевала Хелен. «Старыми вонючими крекерами!» Генри Лендер сидел на скамейке под часами, обняв жену за талию. Взглянув на Дэвида, он покачал головой. «Ее здесь нет. Такие дела. Если ушла в город, тебе еще повезло. Могла и слинять потихоньку». И он многозначительно поднял большой палец. Вряд ли невеста Дэвида подалась бы на запад без него. В такое он верить отказывался. А вот в то, что ее здесь не было... Он почуял ее отсутствие, даже не успев всех пересчитать. В памяти всплыла строчка из какого-то старого рассказа или стихотворения о зиме, и пустоты крик, в сердце гулкий крик. Строчки из стихотворения американского поэта Джона Кроу Рэнсома, 1888-1974, «Воспоминания о зиме». Станция представляла собой узкую дощатую горловину. По всей ее длине под флуоресцентными лампами прохаживались люди. Другие, с опущенными плечами, сидели на скамейках. Такую позу можно встретить только в подобных местах, где пассажирам приходится терпеливо ждать, пока возникшие невесть откуда проблемы кто-нибудь устранит и можно будет продолжить путешествие. По собственной воле, в городки вроде Кроухард-Спрингс, штат Вайоминг, наведываются немногие. «Не вздумай ее искать, Дэвид», — сказала Рут Лендер. «Уже темнеет, а здесь полно всякой живности, и я не про койотов. Тот хромой книготорговец сказал, что видел на той стороне полотна возле Пагауза парочку волков».
«Биггерс», — уточнил Генри. — «Его зовут Биггерс».
«Да мне-то что, хоть Джек-потрошитель», — буркнула Рут. — «Я это к чему? Ты уже не в Канзасе, Дэвид».
«Но если она...» «Она ушла еще до заката», — перебил его Генри Лендер. Будто при свете дня волк или медведь не станет нападать на беззащитную женщину. Хотя, как знать, Дэвид был банковским служащим, а не специалистом по дикой природе. И он был молод. Если придет аварийный состав, а ее здесь не будет, она останется здесь.
У него никак не получалось довести до их сознания эту простую мысль. «Не контачило», как выражались ребята из чикагского офиса. Генри поднял брови. «Хочешь сказать, если вы оба опоздаете на поезд, будет чем-то лучше?» «Если они оба опоздают, то либо поедут на автобусе, либо дождутся следующего состава». Лендеры не могли этого не понимать. Или все-таки... Их усталость бросалась в глаза. Перед Дэвидом сидела пара измученных людей, временно застрявших в краю ковбойских комбинезонов. Но кого вообще заботит судьба Уиллы? Если она сгинет на просторах высоких равнин, кто еще о ней вспомнит, кроме Дэвида Сэндерсона? Ее здесь даже недолюбливали. Эта стерва Урсула Дэвис однажды заявила ему, что если бы мать Уиллы вовремя убрала из ее имени последнюю букву, оно подходило бы ей куда больше. «Схожу в город, поищу ее», — решил он. Генри вздохнул. «Сынок, ты совершаешь большую глупость. Мы ведь не сможем пожениться в Сан-Франциско, если она останется в Кроухард-Спрингс», — возразил он, надеясь обратить все в шутку. Мимо проходил Дадли. Дэвид не знал, имя это или фамилия. Знал только, что Дадли занимал должность в компании Staples и направлялся в Миссулу на какое-то региональное совещание. Обычно Дадли держался тихо, поэтому ослиное ржание, которым он огласил вчерашние тени, не просто удивляло, шокировало. «Если поезд придет, и вы на него не успеете», — сказал он, — «можете разыскать мирового судью и оформить брак прямо здесь. А когда вернетесь на восток, будете рассказывать друзьям, что у вас была настоящая ковбойская свадьба».
«И-я, братишка!»
«Лучше не надо», — вновь подал голос Генри. «Мы здесь надолго не задержимся».
«И что, мне ее тут бросить?» «Есть какая-то».
Он отошел, пока Лендер и его жена не нашлись с ответом. На соседней скамейке Джорджия Эндерсон смотрела, как ее дочь в красном дорожном платьице скачет по грязному плиточному полу. Пэмми Эндерсон словно и не знала, что такое усталость. Дэвид попытался вспомнить, видел ли ее хоть раз спящей с тех пор, как их поезд сошел с рельсов возле железнодорожного узла Уинд-Ривер, и они застряли здесь, как никому не нужная посылка на заброшенной почте. Кажется, один раз видел, у матери на коленях. Впрочем, это могло быть и ложное воспоминание, порожденное уверенностью, будто пятилетним детям полагается много спать. Пэмми бесенком скакала с плитки на плитку, превратив пол станции в гигантские классики. Из-под красного подола выглядывали пухлые коленки.
«Жил-был один парень, его звали Бадом», — вывела она на тягучей высокой ноте, от которой у Дэвида заныли пломбы. «Он шел и упал, и шлепнулся задом. Жил-был один парень, его звали Дэвид, он шел и упал, и поранил свой Бэвид».
Она захихикала и показала пальчиком на Дэвида.
«Пэмми, а ну-ка прекрати!»
— цыкнула на нее Джорджия Эндерсон и, одарив Дэвида улыбкой, откинула с лица набежавшую прядь. В этом жесте проглядывала невероятная усталость. Он подумал, что с такой резвуньей дорога покажется вдвое длинней, особенно если учесть отсутствие на горизонте мистера Эндерсона. «Видели Уиллу?» — спросил он.
«Вышла».
Она показала на табличку над дверью. «К остановке рейсовых автобусов и такси. Заблаговременно бронируйте гостиничные номера по бесплатному телефону». К нему подковылял Биггерс.
«А вот я без хорошей винтовки нос бы наружу не показывал. Здесь водятся волки. Сам видел».
«Жила одна тетя, ее звали Уилла», — пропела Пэмми. «От головной боли таблеточки пила».
И она с хохотом повалилась на пол. Биггерс, книготорговец, не стал дожидаться его ответа и захромал дальше.
Его тень то вырастала, то сжималась в свете флуоресцентных ламп. В проеме двери с табличкой «Скучал Фил Палмер», страховой агент на пенсии. Они с супругой направлялись в Портленд. Там им предстояло какое-то время погостить у старшего сына и его жены. Однако Палмер, по секрету, рассказал Уилле и Дэвиду, что Хелен, скорее всего, уже никогда не вернется на восток. Ее одновременно подтачивали рак и болезнь Альцгеймера. Уилла брякнула что-то насчет «два по цене одного». Когда Дэвид упрекнул ее в черствости, она посмотрела на него, открыла рот, но в конце концов лишь мотнула головой. Палмер, как обычно, спросил: «Эй, сучок, есть бычок?» На что Дэвид, как обычно, ответил: «Я не курю, мистер Палмер». И в ответ традиционное: «А я на всякий случай». Дэвид ступил на бетонированную платформу, где пассажиры дожидались автобуса до Кроухард-Спрингс. Палмер нахмурил брови. «Не советовал бы, мой юный друг». С другой стороны станции, где полынь и ракитник вплотную подобрались к путям, послышался вой. Это могла быть большая собака, но не обязательно. К первому голосу присоединился второй. Слившись в единой гармонии, они стали удаляться. «Дошло, о чем я, красавчик?» И Палмер ухмыльнулся, словно концерт был устроен по его заказу. Дэвид повернулся и начал спускаться по ступенькам. Ветер трепал на нем куртку. Он шел быстро, боясь передумать, но по-настоящему тяжело дался только первый шаг. Потом его подстегивали мысли об Уилле. «Дэвид!» — позвал Палмер уже без всякой шутливости в голосе. «Не надо!» «С какой стати? Она ведь ушла. И вообще, волки вон там!» Он показал большим пальцем через плечо. «Если это они?» «Да кто же еще? Они самые!» «Ну, допустим, они тебя и не тронут. Думаю, в это время года им хватает прокорма. Вот только какая нужда вам обоим застревать в этой богом забытой дыре только из-за того, что ей вдруг захотелось городской шумихи? Вы, кажется, не понимаете. Она же моя девушка. Позволь поведать тебе одну неприятную истину, друг мой. Если бы она и в самом деле считала себя твоей девушкой, то не поступила бы подобным образом. Ты так не думаешь?» Дэвид помолчал, запутавшись в собственных мыслях. Из-за того, наверное, что не видел дальше собственного носа. Так сказала Уилла. Наконец он повернулся и поднял взгляд на Фила Палмера. «По-моему, не годится бросать невесту в такой глуши. Вот как я думаю». Палмер вздохнул. «Вот пускай один из этих любителей отбросов цапнет тебя за задницу. Может, поумнеешь, малышке Уилле Стюарт ни до кого нет дела, и не замечаешь этого, один ты. Если попадется круглосуточный магазинчик, взять вам пачку сигарет? А почему бы, чтоб тебя и нет?» — проворчал Палмер. Дэвид зашагал по безлюдной стоянке, которую пересекала надпись «Машины не парковать, места для такси». Вдруг старик крикнул: «Дэвид!» Он обернулся. «Автобус будет только завтра, а до города 3 мили. Так написано на стенке информационного киоска. Если туда и обратно, получается 6 миль. Пешком. Это как минимум 2 часа. А ведь тебе еще надо ее найти». Дэвид в знак понимания поднял руку и пошел дальше. С гор дул ветер, и довольно холодный, но ему нравилось, как тот треплет его легкую куртку и взъерошивает волосы. Поначалу он выглядывал по обеим сторонам дороги волков, но вскоре мысли вернулись к Уилле. Вообще, после второй или третьей их встречи его ум редко был занят чем-нибудь другим. Ей не хватало городской шумихи. Здесь Палмер попал в точку. Вот только Дэвид сомневался, что Уилла думает только о себе. На самом деле, ей просто надоело торчать на станции с кучкой старых пердунов, которым лишь бы побрюзжать о том,
как они не успеют туда, как опоздают сюда и так далее.
Скорее всего, городок ничего особенного собой не представлял, но там теоретически можно было поразвлечься. И это перевесило для нее риск, что подарочек от Амтрака придет в ее отсутствие. Но и куда же ее занесло в поисках развлечений? Конечно же, в Кроухард-Спрингс, где железнодорожный вокзал ютится чуть ли не в сарае, который может похвастаться лишь надписью «Вайоминг, штат равноправия», красной, белой и синей краской на зеленой стене, нет ночных клубов в полном смысле слова.
Вайоминг первым из американских штатов предоставил женщинам избирательное право.
Ни клубов, ни дискотек, а вот бары — другое дело. В один из них она, видимо, и заглянула. Хоть как-то разгонит скуку.
Наступила ночь, и небо от востока до запада ковром с тысячами блесток усыпали звезды. Между двумя горными пиками выглянул, да там и остался полумесяц, озарив полоску шоссе и прилегавшей пустоши больничным светом. На станции ветер лишь посвистывал в застрехах, а здесь, в воздухе, стоял странный гул. Дэвиду вспомнилась занудная песенка Пэмми Эндрисон. Он шел, прислушиваясь, не приближается ли к станции поезд. Поезда не было. Но когда ветер на минуту стих, послышалось отчетливое цок-цок-цок. Обернувшись, он увидел на разделительной линии автострады 26, шагах в 20 от себя, волка. Размерами зверь едва уступал теленку. Шкура у него была свалявшаяся, как мех шапки-ушанки. В свете звезд шерсть казалась почти черной, глаза желтыми, цвета мочи. Увидев Дэвида, волк ощерился и запыхтел, как маленький локомотив. Времени на испуг не оставалось. Дэвид сделал шаг к волку, хлопнул в ладоши и крикнул: «А ну, пшел отсюда! Пшел, пшел!» Волк поджал хвост и дал стрекача, оставив на асфальте дымящуюся кучку. Дэвид позволил себе ухмылку, но подавил смех, чтобы не искушать понапрасно судьбу. Вместе со страхом навалилось непонятное, отрешенное. Он подумал, не сменить ли имя на «Вольф Перепугер». Для банкира в самый раз. На сей раз Дэвид все-таки не удержался от смеха. Он зашагал дальше, то и дело поглядывая через плечо. Волк не возвращался. Зато вернулась уверенность, что рано или поздно издалека донесется пронзительный свисток поезда. Тогда вагоны с путей уберут, и заскучавшие пассажиры — палмеры, лендеры, хромой Биггерс, неугомонные Пэмми и все прочие — отправятся дальше. Ну и что с того? Амтрак придержит их багаж в Сан-Франциско. Уж в этом на них можно положиться. А они с Уиллой поищут местный автовокзал. В Грейхаунде наверняка слыхали о существовании Вайоминга. Наткнувшись на пустую банку из-под Будвайзера, он стал пинать ее перед собой, пока, наконец, не смял и не зашвырнул в кусты. Пока Дэвид решал, лезть за ней или нет, до его ушей донеслась еле слышная музыка, басовые риффы и плач стил-гитары, при звуках которой ему всегда представлялись слезы из жидкого хрома, даже в самых веселых песнях.
Стил-гитара. Электрогитара без корпуса с широким грифом. Играют на ней, поместив ее на колени или на подставку.
Сейчас она сидела там и слушала эту музыку. И вовсе не потому, что поблизости не нашлось других заведений. Просто место было подходящее. Дэвид это чувствовал. Он оставил банку в покое и зашагал на звук стил-гитары, поднимая кроссовками клубы пыли, которую тут же уносил ветер. Вскоре послышался стук ударных. Затем показалась красная неоновая стрела под вывеской с цифрами 26. Ничего удивительного. Это ведь автострада 26, так что для «Хонки-Тонка» название вполне логичное.
«Хонки-Тонк» дешевый провинциальный бар с музыкальными развлечениями.
Перед баром располагались две стоянки. Одна была заасфальтирована и до отказа забита пикапами и легковушками, в основном подержанными и американского производства. На другой, посыпанной гравием, натриевые лампы заливали белым сиянием ряды дальнобойных фур. Теперь Дэвид отчетливо различал партии соло и ритм гитары. На козырьке красовалась вывеска «Только сегодня вечером», «Сошедшие с рельсов», «Вход $5, извините».
«Сошедшие с рельсов», — подумал он.
«Да, группу она нашла подходящую». Пятерка у него имелась, но вестибюль пустовал. За дверью виднелась деревянная танцевальная площадка, битком набитая танцующими парочками, одетыми в основном в джинсы с ковбойскими ботинками и самозабвенно тискавшими друг другу ягодицы под звуки «Столько дней, прошедших зря». Музыканты играли громко, слезливо и, насколько мог судить Дэвид Сэндерсон, исправно попадали в ноты. В ноздри ударил запах пива, пота, дешевого одеколона и духов из Уолмарта. Смех и гул разговоров, даже лихие выкрики с дальней стороны площадки, словно явились из снов, которые снятся каждую ночь в переломные моменты жизни. Снится, что ты пришел не готовым на важный экзамен, или очутился голым посреди толпы людей, или откуда-то падаешь, или тебя занесло в какой-то странный город, и ты бежишь без оглядки навстречу своей судьбе. Дэвид подумал, не убрать ли пятерку обратно в бумажник, но все-таки просунул голову в окошко кассы и оставил деньги на столе, пустом, если не считать пачки Lucky Strike и романа «Daniel и Steel» в мягкой обложке. Затем он прошел в главный зал. Сошедшие с рельсов заиграли что-то веселенькое, и молодежь дружно задергалась, как панки на концерте. Слева посетители постарше выстроились в две линии по дюжине или около того, человек в каждой и пустились в пляс. Оглядевшись, Дэвид сообразил, что на самом деле танцевали в один ряд. Всю дальнюю стену занимало зеркало, из-за чего площадка казалась в два раза больше. Где-то разбился стакан. «Братишка, оплатить-то тебе!» — крикнул солист. Его слова сорвали аплодисменты. «Когда в крови бурлит текила», — подумал Дэвид, — «и не такое кажется верхом остроумия». Сошедшие с рельсов тем временем устроили инструментальный перерыв. Над барной стойкой, имевшей форму подковы, висел неоновый красно-бело-синий контур хребта Уинд-Ривер. Похоже, в Вайоминге к этой гамме питали особую страсть. Еще одна неоновая вывеска, переливавшаяся теми же цветами, гласила: «Ты в краю Господнем, братишка». Слева от нее красовался логотип Будвайзера, справа — Корс. Перед стойкой в несколько рядов толпились люди. Трое барменов в белых рубашках и красных жилетах орудовали шейкерами, словно шестизарядными револьверами. Зал был размером со здоровенный амбар. Сейчас в нем гудело не меньше 500 человек. Но у Дэвида не возникло сомнений, где искать Уиллу. «Мой талисман всегда со мной», — подумал он, проталкиваясь через толпу ковбоев и еле удерживаясь, чтобы не заплясать вместе с ними. За баром и танцплощадкой располагалась небольшая полутемная зала с высокими кабинками. Почти во всех набилась по дружеской компании, со жбаном другим пива для подкрепления сил. Благодаря зеркалу каждая четверка удваивалась до восьмерки, и лишь в одной кабинке еще было куда пристроиться. Там в одиночестве сидела Уилла. Ее закрытое платье в цветочек казалось неуместным среди левайсов, джинсовых юбок и рубашек с перламутровыми пуговицами. Стол перед ней пустовал. Ни выпивки, ни еды. Сначала Уилла его не увидела, заглядевшись на танцующих. Лицо ее раскраснелось, уголки рта прорезали глубокие морщинки. Здесь она выглядела совершенно чужой,
но никогда Дэвид не любил ее больше, чем в эту минуту. Девушка, застывшая на грани улыбки.
«А, Дэвид», — сказала она, когда он протиснулся в кабинку. «Я надеялась, что ты придешь. Даже рассчитывала. Отличные ребята, правда? Такие шумные».
Из-за музыки ей приходилось чуть ли не кричать, но он чувствовал, что ей нравится и это. Мельком взглянув на него, она снова уставилась на танцплощадку.
«Да, ребята, что надо», — согласился он.
И не покривил душой. Он и сам ощущал, как что-то в нем откликается на музыку, несмотря на вернувшуюся потихоньку тревогу. Теперь, когда Уилла нашлась, у него снова был на уме только чертов поезд.
«Солист прямо как Бак Оуэнс».
«Да?» — она с улыбкой посмотрела на него.
«А кто такой Бак Оуэнс?»
«Да неважно. Пора возвращаться на станцию, если только ты не хочешь застрять тут еще на несколько дней».
«А что? Это идея. Мне здесь нра...»
«Ух ты, смотри!» Над площадкой описал дугу стакан, блеснув на миг золотом и зеленью в лучах цветных прожекторов, и где-то вне поля видимости разлетелся вдребезги. Послышались одобрительные возгласы и даже аплодисменты. Уилла тоже захлопала в ладоши. Но Дэвид заметил, что парочка накачанных парней с надписями «Охрана» и «Порядок» на футболках уже пробираются к предположительному месту запуска снаряда.
«В таких местах четыре драки за вечер — это еще мало», — заметил Дэвид. «Плюс еще одна потасовка за счет заведения ближе к закрытию».
Уилла рассмеялась и пистолетиками наставила на него указательные пальцы.
«Здорово! Хочу на это посмотреть!»
«А я хочу вернуться с тобой на станцию. Если тебе вздумается походить по барам в Сан-Франциско, то обязательно выберемся, обещаю».
Она выпятила нижнюю губу, откинув со лба рыжеватые волосы.
«Это уже будет не то. Ну ты же понимаешь, в Сан-Франциско, наверное, в барах подают, ну я не знаю, какое-нибудь вегетарианское пиво».
На сей раз расхохотался он. «Вегетарианское пиво. Это даже смешнее, чем банкир по имени Вольф Перрипугер». И все же тревога не отставала от него. Уж не отсюда ли и смех?
«Мы вернемся после короткого перерыва», — объявил солист, вытирая пот со лба. «А вы пейте до дна и не забывайте. С вами Тони Вильянуэва и сошедшие с рельсов».
«Пора надеть хрустальные туфельки и откланяться», — сказал Дэвид, взял ее за руку и стал вылезать из кабинки. Уилла не сдвинулась с места, но и руки его отпускать не стала. И Дэвид опять уселся за стол, чувствуя легкий прилив паники. Теперь ему стало понятно, как чувствует себя рыба, угодившая на крючок. «Вам уже не сорваться, мистер Окунь, так что добро пожаловать на берег, брюшком вверх». И снова этот взгляд. Те же убийственно-голубые глаза. Те же морщинки в уголках рта, наметившие легкую улыбку. Уилла — девушка, читающая романы по утрам и стихи ночью. Девушка, полагающая теленовости, как она выразилась, слишком эфемерными.
«Гляди», — произнесла она, обратив лицо к зеркалу. В зеркале Дэвид увидел приятную молодую пару с восточного побережья, почему-то застрявшую в Вайоминге. В своем ситцевом платье Уилла смотрелась получше его, но, кажется, так будет всегда. Вопросительно подняв брови, он перевел взгляд на оригинал.
«Нет, посмотри еще раз», — настояла она. Морщинки никуда не делись, но теперь она была серьезна, насколько позволял бушевавший вокруг разгул. «И подумай о том, что я тебе говорила».
С его губ едва не сорвалось. «Ты говорила мне о многом, и я постоянно об этом думаю. Однако это был бы типичный ответ влюбленного, милый, но по сути бессмысленный». И поскольку Дэвид все-таки понял, к чему она клонит, он без лишних слов снова посмотрел в зеркало. На сей раз
посмотрел по-настоящему и не увидел никого. Перед его глазами была единственная пустая кабинка в 26. Он перевел взгляд на Уиллу, как громом пораженный. И все же странное дело, не особенно удивленный. «Ты хотя бы задумывался, как может привлекательная особа женского пола сидеть тут в гордом одиночестве, когда все ходит ходуном?» — спросила она. Он покачал головой. «Нет, не задумывался». Он вообще о многом не задумывался, по крайней мере, до этой минуты. Например, когда он в последний раз ел или пил. Или сколько сейчас времени, или когда успело зайти солнце. Он даже не знал, что именно с ними произошло. Просто северная стрела сошла с рельсов, и вот теперь они сидят здесь и слушают кантри-группу, которая по какому-то совпадению называется... «Я пинал пивную банку», — сказал он. «По дороге сюда я пинал банку». «Да», — согласилась она. «А когда посмотрел в зеркало, сначала увидел нас». «Ощущения — это еще не все. Но вот если сложить их с ожиданиями...» Она подмигнула Дэвиду и поцеловала в щеку, прижавшись грудью к его плечу. «Ощущения ощущениями, а это было нечто восхитительное, живое. Теплое прикосновение. «Дэвид, бедняжка, прости меня, но ты молодчина, что пришел. Если честно, я не ожидала». «Надо вернуться и рассказать остальным». Она поджала губы. «Зачем?» «Затем, что...» К их кабинке направились двое мужчин в ковбойских шляпах, ведя под руки двух хохочущих девиц в джинсах, ковбойках и с косичками. Когда они подошли поближе, на лицах у всех возникло одно и то же озадаченное, хотя и не совсем испуганное, выражение, и компания поспешила ретироваться к бару. «Они чувствуют наше присутствие», — подумал Дэвид, — «будто дуновение сквозняка. Вот во что мы превратились». «Затем, что так будет правильно», — Уилла рассмеялась. В голосе ее прорезалась усталость. «Ты напоминаешь мне того старичка, что рекламировал овсянку по телевизору. Милая, но ведь они все еще ждут поезда. А может, он и вправду придет?» Внезапная свирепость Уиллы его немного огорошила. «Ну, тот, о котором поют в песнях. Евангельский поезд на небеса, куда ни картежникам, ни кутежникам не пробраться. Сомневаюсь, что у Амтрака налажено сообщение с раем». — возразил он, надеясь ее рассмешить. Но Уилла с угрюмым видом уставилась на свои руки. Вдруг его осенило. «Тебе известно что-то еще? Что-то, чего им лучше не говорить. Я прав? Не понимаю, зачем нам вообще утруждать себя, если можно просто остаться здесь?» — ответила она. Не проскользнула ли в ее голосе раздраженная нотка? «Кажется, да. О существовании такой Уиллы он даже и не подозревал. «Может, ты и чуточку близорук, Дэвид, но ты все-таки пришел, и за это я тебя люблю». Она снова его поцеловала. «А знаешь, я ведь встретил волка», — сказал он. «Я хлопнул в ладоши, и он убежал. Теперь, думаю, не сменить ли имя на Вольф Перепугер?» Какое-то мгновение она таращилась на него с отвисшей челюстью. И у Дэвида промелькнула мысль. «Чтобы по-настоящему удивить женщину, которую я люблю, нам обоим сначала пришлось умереть». Потом Уилла откинулась на мягкую спинку и захохотала во все горло. Проходившая мимо официантка с грохотом выронила поднос, уставленный пивными бутылками, и смачно выругалась. «Вольф Перепугер!» — сквозь смех выговорила Уилла. «Я буду тебя так называть в постели. О, Вольф Перепугер, какой ты у меня большой, какой волосатый!» Официантка глядела на пенящееся месиво, не переставая чертыхаться, как моряк в портовой пивнушке, и держалась при этом на почтительном расстоянии от пустой кабинки. «А думаешь, у нас теперь получится? Ну, заниматься любовью?» — спросил Дэвид. Уилла смахнула слезы. «Ощущение плюс ожидание. Не забыл?
Вместе они горы могут свернуть. Она взяла его за руку. Я по-прежнему люблю тебя, а ты меня. Разве нет?
Не будь я Вольф Перепугер.
Пока ему еще шутилось, так как мозг Дэвида не желал верить, что его хозяин мертв. Взглянув еще разок в зеркало, он увидел их обоих. Потом только себя. Рука сжимала пустоту. Потом вообще ничего. И все же он до сих пор дышал, чувствовал запах пива, виски и духов. К официантке подбежал уборщик и принялся ей помогать.
«Точно в яму ухнула!»
— буркнула она. После смерти Дэвид такого услышать не ожидал. «Ладно, я все-таки пойду с тобой», — сказала Уилла. «Но торчать на станции с этими занудами не намерена. Здесь куда лучше», — договорились. «А кто такой Бак Оуэнс?» «Я тебе про него расскажу», — заверил Дэвид. «И про Роя Кларка тоже, только сперва объясни, что еще тебе известно?»
«Мне, в общем, до них и дела нет, но Генри Лендер славный, и его жена...»
«Фил Палмер тоже неплохой человек», — она сморщила нос.
«Фил был то Фил».
«Так что тебе известно, Уилла?»
«Ты и сам поймешь, просто гляди в оба. А не проще было бы, если бы ты...»
«Видимо, нет». Вдруг она привстала и показала на сцену. «Гляди, музыканты возвращаются». Когда они с Уиллой, взявшись за руки, вышли на автостраду, луна уже стояла высоко. Ума не приложить. Как так получилось? Они прослушали всего две песни из второй части программы, но луна, как ни в чем не бывало, светила посреди черноты, подернутой блестками. Это тревожило Дэвида, но не так сильно, как еще одно обстоятельство. «Уилла», — сказал он, — «какой сейчас год?» Она задумалась. Ветер трепал ее платье, презрев различия между живыми и мертвыми женщинами. «Точно не помню», — ответила она наконец. «Странно, да? При том, что я не могу вспомнить, когда в последний раз обедал или держал в руках стакан воды. Да не очень-то. Ну а если наугад? Быстро, не задумываясь.
1988-й?»
Дэвид кивнул. Сам он назвал бы 87-й. У одной девушки на футболке было написано «Средняя школа Кроухард Спрингс, выпуск 2003». Если учесть, что ей уже разрешают находиться в таких местах, то 2003 год был как минимум 3 года назад. Вот и я о том же. Он встал как вкопанный. Уилла. Но не может же сейчас быть 2006 год, правда? 21 век. Не успела она ответить, как послышалось клацанье когтей по асфальту. На сей раз за ними трусила целая стая из 4 волков. Самый большой, вожак, был Дэвиду уже знаком. Такую лохматую шкуру ни с чем не спутаешь. Сейчас его глаза горели ярче. В каждом, словно лампа на дне колодца, плавала по полумесяцу.
«Они нас видят!» — с восторгом закричала Уилла. «Видят, Дэвид!»
Она встала коленом на белую полоску разметки и вытянула руку, зацокав языком.
«Сюда, малыш! Ко мне, ко мне!»
«Уилла, лучше не надо!» Она пропустила его слова мимо ушей. В этом вся Уилла. У нее обо всем свои представления. Это она предложила поехать в Сан-Франциско на поезде, потому что ей хотелось узнать, каково это — трахаться в скоростном экспрессе, особенно если вагон немного раскачивается.
«Ну же, малыш! Иди к мамочке!»
Большой волк подбежал поближе. За ним потрусили самка и двое, как их там называют, годовиков. Зверь поднес морду, но и зубище, к вытянутой руке. И луна залила желтые глаза серебряным блеском. Но вдруг, не успел его нос коснуться кожи Уиллы, волк пронзительно затявкал и отскочил назад, так резко, что встал на дыбы, молотя передними лапами воздух
и обнажив белое, точно плюшевое брюхо. Его семейство кинулось в рассыпную. Самец перекувыркнулся в воздухе и с поджатым хвостом припустил в заросли, не переставая визжать. Остальные бросились за ним. Уилла встала и посмотрела на Дэвида с такой неизбывной горечью, что он уставился себе под ноги. «Так вот для чего ты не дал мне дослушать музыку и вытащил в эту темень?» — спросила она. «Чтобы показать, кем я стала?» «Да будто я сама не знаю».
«Уилла, мне очень жаль».
«Пока еще нет, но скоро будет». Она снова взяла его за руку. «Пойдем, Дэвид».
Он отважился поднять глаза. «Ты не сердишься на меня?»
«Чуть-чуть, но у меня теперь есть только ты, и я тебя уже не отпущу».
Вскоре после встречи с волками Дэвид заметил на обочине банку из-под Будвайзера. Он почти не сомневался, что это ее пенал перед собой, пока не закинул за обочину. И вот она лежала на прежнем месте. Потому, разумеется, что на самом деле к ней никто и не притрагивался. «Ощущения. Это еще не все», — сказал Уилла. «Но вот если сложить их с ожиданиями, тогда получится штука, которую называют разумом». Он зашвырнул банку в придорожные заросли. Через несколько шагов Дэвид обернулся. Банка лежала там же, где и раньше, где какой-то ковбой выбросил ее из окна пикапа. Может, на пути в 26. Ему вспомнилось старое шоу с Баком Оуэнсом и Роем Кларком, где пикапы называли ковбойскими кадиллаками.
«Чему ты улыбаешься?» — поинтересовалась Уилла.
«Потом расскажу. Времени у нас, если я все правильно понимаю, будет вдоволь».
Они стояли, взявшись за руки, перед станцией Кроухард-Спрингс, точно Гензель и Гретель, перед пряничным домиком. В лунном свете зеленая постройка казалась пепельно-серой, и хотя Дэвид знал, что слова «Вайоминг, штат равноправия» намалеваны красной, белой и синей краской, сейчас это мог быть любой цвет. В глаза ему бросился листок бумаги под пластиком, прикрепленный к одному из столбов на крыльце. В дверях, как и прежде, маячил Фил Палмер. «Эй, сучок!» — крикнул старик. «Есть бычок?»
«Нет, мистер Палмер, извините», — ответил Дэвид.
«Если не ошибаюсь, кто-то обещал захватить для меня пачку».
«Магазинов по дороге не попалось».
«А там, где ты пропадала, сигарет не продавали, куколка?»
— полюбопытствовал Палмер. Он принадлежал к той породе мужчин, что всех молоденьких женщин называют куколками. Об этом говорил сам его вид. «А если вас угораздит оказаться в его компании в знойный августовский день, он вытрет лоб и пояснит вам, что духота не из-за жары, а из-за влажности».
«Да, продают», — отозвалась Уилла, — «но вряд ли у меня получилось бы их купить». «И почему же, прелесть моя?»
«А вы как думаете?» Вместо ответа Палмер сложил руки на цыплячьей груди. Из здания доносились крики его жены.
«А на ужин у нас рыба! Час от часу не легче! Фу! Терпеть не могу эту вонь! Чертовы крекеры!»
«Мы умерли, Фил», — произнес Дэвид. «Призракам сигарет не продают». Несколько секунд Палмер молча смотрел ему в глаза. Прежде чем он разразился смехом, Дэвид успел почувствовать. Старик не просто ему поверил. Он давно уже все знал.
«Как только передо мной не оправдывались, когда забывали об обещаниях», — ухмыльнулся Палмер. «Но за такое я дал бы специальный приз».
«Фил!» — крики изнутри.
«На ужин, рыба! Ух, чтоб тебя!» «Простите, ребятки», — сказал старик. «Труба зовет!»
И ушел. Дэвид обернулся к Уилле, ожидая услышать от нее заслуженное «А чего ты хотел?» Однако ее внимание было приковано к листку на столбе.
«Погляди-ка!» — позвала она. «Что ты видишь?»
Сначала из-за лунных бликов на пластике он вообще ничего не увидел. Тогда Дэвид встал на месте Уиллы. Сверху напечатано: «Сбор пожертвований запрещен по приказу шерифа округа Саблет». Потом примечание мелким шрифтом. «Всякая дребедень. А внизу...» Она чувствительно ткнула его локтем.
«Хватит валять дурака. Приглядись, Дэвид. У меня нет желания торчать тут всю ночь».
«Не видишь дальше собственного носа». Отвернувшись, он уперся взглядом в железнодорожные пути, поблескивавшие в лунном свете. За ними возвышался вулканический меловой холм с плоской верхушкой. Столовая гора, как в старых вестернах Джона Форда. «Так-то, братишка». Дэвид снова уставился на листок. И как только злой и страшный банкир Вольф Перепугер Сэндерсон мог спутать проход со сбором пожертвований? «Проход запрещен по приказу шерифа округа Саблет», — прочел он. «Замечательно! А что под всякой дребеденью?»
Поначалу две нижние строчки показались Дэвиду набором невнятных символов. Возможно, его разум, не желая верить в очевидное, просто не сумел найти безобидного перевода. Тогда он снова взглянул на пути и без особого удивления отметил, что рельсы уже не поблескивают в темноте. Металл давно проржавел, между шпалами пробивалась трава. Дэвид обернулся. Станция превратилась в покосившуюся развалюху с заколоченными окнами. От кровли почти ничего не осталось. С асфальта, который теперь изобиловал трещинами и выбоинами, исчезла надпись «Машины не парковать, места для такси». На стене здания все еще виднелись слова «Вайоминг, штат равноправия», но и они обратились в бледные тени.
«Прямо как мы», — подумал Дэвид.
«Ну давай же», — произнесла Уилла. Уилла, у которой обо всем были свои представления, которая всегда видела, что у нее под носом, и заставляла увидеть тебя, не боясь показаться жестокой.
«Считай, это твой последний экзамен. Прочти две последние строчки и пойдем отсюда». Он вздохнул. «Тут написано: здание предназначено под снос. Ниже: начало работ июнь 2007 года». «Сдал. Ну а теперь давай выясним, не хочется ли еще кому-нибудь послушать сошедших с рельсов. Я даже знаю, чем утешить Палмера. Хоть сигарет мы покупать и не можем, зато с людей вроде нас никто не потребует платы за вход».
Вот только в город никто идти не хотел.
«Да что она хочет этим сказать? Как это умерли? Зачем она говорит такие ужасные вещи?» — спросила Рут Лендер. И по-настоящему Дэвида убил, если можно так выразиться, не упрек в ее голосе, а выражение, мелькнувшее в глазах, прежде чем она уткнулась лицом в вельветовую куртку Генри. Она тоже все знала.
«Рут», — начал он, — «я вовсе не хочу вас расстраивать».
«Тогда прекрати!» — раздался приглушенный вскрик. Все, кроме Хелен Палмер, смотрели на него с враждебностью и злобой. Хелен беспрестанно кивала и о чем-то бубнила то своему мужу, то женщине, которую могли бы звать Салли. Люди небольшими кучками столпились в свете флуоресцентных ламп, но стоило Дэвиду моргнуть, как лампы исчезли. Теперь от пассажиров остались одни силуэты, смутно проступавшие в рассеянном лунном свете, сочащемся сквозь бреши в заколоченных окнах. Лендеры сидели не на скамейке, а прямо на пыльном полу, возле россыпи пузырьков от Крэка. Да, похоже, Крэк добрался и до края Джона Форда. На одной из стен виднелся выцветший круг. Тут Дэвид опять моргнул, и флуоресцентные лампы вернулись на свои места, как и большие круглые часы.
«Тебе лучше уйти, Дэвид», — проронил Генри Лендер.
«Ну, послушайте хотя бы минутку, Генри», — вмешалась Уилла. Генри перевел взгляд на нее, не скрывая неприязни.
От его прежней симпатии к Уилле Стюарт не осталось и следа.
«И слушать не желаю», — выговорил он. «Вы расстраиваете мою жену».
«Во-во!»
— встрял в разговор толстый молодой парень в бейсболке «Сиэтл Маринерс». «Кажется, его зовут О'Кейси», — подумал Дэвид. «Ну или еще какая-то ирландская фамилия с апострофом».
«Лучше умолкни, детка!»
Уилла склонилась над Генри, и тот чуть отодвинулся, словно у нее плохо пахло изо рта. «Я позволила Дэвиду притащить меня сюда только потому, что это здание хотят снести. Слыхали о строительной груше, Генри? Вы не глупый человек, должны понимать, что это такое».
«Пусть она прекратит!»
— сдавленно вскрикнула Рут. Уилла подалась еще ближе к Генри. Глаза на ее узком миловидном лице так и сверкали. «И когда все закончится, когда самосвалы развезут прочь груду дерьма, которая когда-то была железнодорожной станцией, этой самой, что тогда будет с вами?»
«Оставь нас в покое, прошу тебя», — произнес Генри.
Генри, как сказала архиепископу девица из Кардебалета, «отрицаловка — это не река в Египте».
В английском языке слово «denial» — «отрицание» созвучно сочетанию «the Nile» — «река Нил», на чем основана известная игра слов.
Урсула Дэвис, которая не взлюбила Уиллу с первого взгляда, отделилась от остальных.
«Пошла нахер, сучка! От тебя одни проблемы!»
Уилла резко обернулась. «Неужели никто из вас не понял?
Вы умерли! Мы все умерли! И чем дольше вы остаетесь на одном месте, тем труднее потом будет уйти куда-то еще!»
«Она права», — сказал Дэвид.
«Ну-ну! А если бы она ляпнула, что луна сделана из сыра, ты бы и сорт назвал?» — хмыкнула Урсула.
Это была высокая, устрашающе красивая женщина лет 40.
«Прости за мой французский, но ты у нее так засел под каблуком, что даже не смешно».
Дадли опять разразился ослиным ревом. Миссис Райнхарт захлюпала носом.
«Вы расстраиваете пассажиров», — подал голос Ретнер,
коротышка-проводник с вечно виноватым лицом. «Обычно он был тихоней». Дэвид моргнул. Перед глазами снова мелькнул образ, залитый лунным светом станции, и стало видно, что у Ретнера отсутствует половина черепа. Оставшаяся часть лица обгорела до черноты.
«Да, скоро это здание пойдет под снос, и вам некуда будет деваться!» — закричала Уилла. «Никуда! Мать вашу!»
Она размазала кулаками злые слезы.
«Ну что мешает вам пойти с нами в город? Мы покажем вам дорогу. Там хотя бы есть люди, и свет, и музыка». «Мам, хочу музыку!» —
заныла малышка Пэмми.
«Шшш!» — уняла ее мать.
«Если бы мы умерли, мы бы об этом знали», — заметил Биггерс.
«А он дело говорит, сынок», — поддержал его Дадли, подмигнув Дэвиду.
«Ну так что с нами стряслось-то? Как мы вообще умерли?»
«Я не знаю», — ответил Дэвид и перевел взгляд на Уиллу. Та лишь пожала плечами.
«Ну, видите», — продолжил Ретнер, — «поезд сошел с рельсов. Такое случается. Я хотел сказать постоянно, но на самом деле все не так, даже в этом районе. Хотя железнодорожную систему тут нужно серьезно реконструировать, потому что время от времени на некоторых узлах мы павали», — раздался голосок Пэмми.
Приглядевшись к ней, Дэвид на мгновение увидел обгорелый безволосый трупик в истлевших лохмотьях.
«Быдым, быдым, быдым!» А потом
она издала ракочущий горловой звук и развела чумазые ладошки, что на детском языке жестов могло означать только взрыв. Пэмми хотела сказать что-то еще, но мать вдруг ударила ее наотмашь по лицу, да так, что показались зубы, и изо рта потекла струйка слюны. Пару мгновений Пэмми оторопело таращилась на нее, потом завыла на одной пронзительной ноте,
перекрыв все свои прежние достижения в невыносимости.
«Что я тебе говорила насчет вранья, Памела?» — завопила Джорджия Эндрисон, вцепившись девочке в плечо, да так крепко, что пальцы вдавились в плоть.
«Она не врет!»
— крикнула Уилла. «Поезд сошел с рельсов и рухнул во враг. Теперь я вспомнила, и вы тоже. Ведь правда? Правда? Да у вас на лице все написано, на вашем поганом лице!»
Не глядя в ее сторону, Джорджия Эндрисон показала Уилле средний палец. Другой рукой она продолжала трясти Пэмми. Взад и вперед, взад и вперед, Дэвид видел то ребенка, то обугленный труп. Почему начался пожар? Теперь он вспомнил, как поезд улетел во враг, но откуда взялось пламя? В памяти ничего не осталось. Или, быть может, он не очень-то и хотел вспоминать.
«Что я тебе говорила насчет вранья?» — не унималась Джорджи Эндрисон.
«Врать нехорошо, мамочка», — сквозь рев выговорила Пэмми.
Мать потащила ее в неосвещенную часть зала. На какое-то время все замолчали, слушая непрекращающийся визг. Наконец Уилла повернулась к Дэвиду.
«Ну как? Достаточно?»
«Да», — ответил он. «Пойдем».
«Делай ноги, раз сильно надо. Не хлопни дверью себя позаду», — посоветовал заметно оживившийся Биггерс,
чем вызвал у Дадли очередной приступ ослиного смеха. Уилла потащила Дэвида к выходу. В дверях по-прежнему стоял, скрестив руки на груди, Фил. Дэвид сбросил руку Уиллы и подбежал к Хелен Палмер. Та сидела в углу и раскачивалась. Она подняла на него безумные глаза.
— Она ужина у нас, рыба! — еле слышно прошептала старуха.
— Насчет этого вам лучше знать, — сказал он. — Но вот с запахом вы попали в точку. Старые вонючие крекеры. Он оглянулся. Из пронизанного лунными лучами полумрака, который при сильном желании можно было принять за флуоресцентный свет, на него с Уиллой смотрели десятки глаз. Такой запах появляется в заброшенных помещениях, когда они долго пустуют.
«Лучше иди отсюда, приблуда», — проговорил Фил Палмер. «Твои теории тут никому не нужны».
«Да понял я», — произнес Дэвид и вышел вслед за Уиллой в ночь, навстречу лунному свету. Вдогонку ему унылым осенним шелестом неслось.
«Час от часу не легче».
Дэвид отмахал за ночь 9 миль, но ни капельки не устал. Наверное, призраки не ведают усталости, как и голода с жаждой. Да и сама ночь была уже не та, что прежде. В небе, словно новенький серебряный доллар, сияла полная луна, а стоянка перед баром опустела. На гравийной дорожке стояло несколько фур. У одной полусонно урчал двигатель, и горели дополнительные фары. Вывеска на козырьке сменилась. «В выходные выступают казадои. Приводи подружку, выпей хоть кружку». «Какая прелесть», — сказала Уилла. «Приведешь меня, Вольф Перепугер? Я ведь твоя подружка?»
«Моя. Приведу», — ответил Дэвид.
«Только что нам теперь делать?» «Хонки-тонг закрыт».
«Зайдем внутрь? Что же еще?»
«Двери-то заперты, пока мы не захотим иного».
«Ощущение. Не забыл?»
«Ощущение плюс ожидание». Дэвид не забыл. Он потянул на себя дверь, и та отворилась. К знакомым запахам теперь примешивался приятный сосновый аромат какого-то чистящего средства. Стена опустела. На барной стойке выстроились ножками вверх табуретки, однако неоновый контур хребта Уинд-Ривер до сих пор горел. То ли хозяева всегда его так оставляли, то ли сказались ожидания Уилла и Дэвида. Больше было похоже на второе. Танцплощадка, отражаясь в зеркалах, казалась сейчас необъятной. В отполированных глубинах мерцали вверх тормашками неоновые горы. Уилла глубоко втянула воздух.
«Пахнет духами и пивом», — объявила она. «Гремучая смесь. Очаровательно».
«А ты еще очаровательней», — сказал Дэвид. Она повернулась к нему.
«Тогда поцелуй меня, ковбой».
Он поцеловал ее на краю площадки.
Судя по кое-каким признакам, на любовное продолжение вечера все-таки можно было рассчитывать.
«Вполне». Уилла поцеловала его в уголке рта и отстранилась.
«Бросишь четвертак в музыкальный автомат, ладно? Мне хочется танцевать».
Он подошел к автомату на дальнем конце барной стойки, сунул в прорезь монетку и выбрал песню под номером D19 «Столько дней, прошедших зря» в исполнении автора Фредди Фендера. Тем временем на стоянке некто Честер Доусон, устроившийся вздремнуть на пару часов, прежде чем повезти фуру с грузом электроники дальше в Сиэтл, недоуменно поднял голову, но решил, что музыка ему приснилась, и вернулся к своему занятию.
Дэвид с Уиллой медленно двигались в танце по пустой площадке, то появляясь в длинном зеркале, то пропадая.
«Уилла, шшш, твоя крошка еще не натанцевалась».
Притихший Дэвид зарылся лицом в ее волосы и отдался музыке. Ему подумалось, что теперь они останутся здесь навсегда, и время от времени люди будут их видеть. Бар даже может заработать славу места с привидениями, но, скорее всего, этого не случится. Когда люди пьют и веселятся, им обычно не до призраков, не считая тех, кто пьет в одиночку. Может, иногда перед закрытием у бармена и последней задержавшейся официантки, у самой главной, которая распределяет чаевые, будет появляться чувство, будто за ними наблюдают. Иногда им будет чудиться музыка или чье-то отражение в зеркалах. Наверное, их могло занести и куда-нибудь получше, но и 26 не так уж плох. Здесь допоздна полно людей, и всегда звучит музыка. Что интересно станется с остальными, когда чугунный шар разнесет их миражи вдребезги? А ведь это обязательно произойдет. Уже скоро. Дэвид представил, как Фил Палмер бросится закрывать свою перепуганную, вопящую благим матом жену от падающих обломков, которые ничем не смогут ей навредить, поскольку ее там, по сути, и нет. Представил, как Пэмми Эндерсон в ужасе прижмется к кричащей матери. Как слова Ретнера, тихоня проводника, потонут в реве больших желтых машин. Как хромой Биггерс в припрыжку пустится к выходу, но споткнется, а его хрупкий мирок рухнет под напором чугунного маятника и рычащих бульдозеров. Ему хотелось думать, что еще до катастрофы за ними приедет поезд, родившийся из их общих надежд, но по-настоящему он в это не верил. Его даже посетила мысль, что от страшного потрясения они все просто угаснут, как пламя свечи на ветру. Но не верилось и в это. Слишком четко стояла перед глазами картинка. Бульдозеры, самосвалы и погрузчики наконец уехали, и вот они стоят в лунном свете у давно заброшенных путей, а ветер дует с гор, свистит в расщелинах и приминает высокую траву. Сгрудившись под бескрайним звездным небом, они все ждут и ждут своего поезда. «Тебе холодно?» — спросила Уилла.
«Нет».
«А почему ты спрашиваешь?» «Ты дрожишь?»
«Может, кто-то прошелся по моей могиле?»
Он закрыл глаза, и танец продолжился. Иногда они появлялись в зеркале, а когда пропадали, оставалась лишь старая песня, что звучала в пустом зале, освещенном сиянием неоновых гор.